Евангелия Матфея, 26 глава, мы будем читать с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведея, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящему, и говорит Петру, «Так не могли ли вы один час бодствовать со мной? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда он еще говорил, он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейших народных. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, «Радуйся, Рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом простел руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от меча погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» И тотчас сказал Иисус народу, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Это же все было, да сбудется Писание пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. На этой земле христиан огорчают многие вещи. Нас огорчает грех, который поразил всех людей. Нас огорчают трагические события, о которых мы слышим, болезни, с которыми приходится нам встречаться. Нас огорчают финансовые трудности, но особо нас огорчает наш собственный грех, наши собственные духовные падения. Дело в том, что Бог изменил душу верующего человека. В его душе живет Святой Дух, и поэтому для верующего человека грешить неестественно, это против его природы. И когда верующий человек согрешает, в это время его душа мучится, душа болит, в ней исчезает вдохновение, исчезает радость. Это очень неприятные и болезненные периоды. Почему мы падаем? Почему мы проигрываем в борьбе с грехом? Так называется сегодня моя проповедь. Ответов на этот вопрос очень много. Это достаточно широкая и большая трудность, большая проблема. И я не претендую на то, что смогу сегодня дать ответ всесторонний на все ситуации жизни. Мы сегодня посмотрим с вами лишь на один из ответов, но он очень распространен, и он очень часто встречается с нами в жизни. Мы проигрываем греху, по сути, по двум причинам, и они очень тесно взаимосвязаны. Прежде всего, мы не понимаем ужасной опасности греха. Многие христиане заигрывают с грехами, играются с грехом, думая, что ничего серьезного не произойдет с этого. Не пободствовал чуть-чуть, согрешил, как-нибудь что-нибудь произойдет дальше. Забывая такие страшные примеры, которые случились, скажем, с Ноем, с Лотом, Самсоном, Давидом, Соломоном. Все они были верующими людьми, причем великими, сильными верующими людьми, которые заигрались с грехами, и это привело их к страшным падениям. Дело в том, что дьявол, он ведет непрестанную борьбу денно и ношно против каждого из нас. 2 Коринфянам 2:11. «Чтобы не сделал вам ущерба сатана, ибо вам небезызвестны его умыслы». Сатана день и ночь кует разные умыслы, чтобы сделать нашим душам, нашим жизням, чтобы сделать Церкви Христовой большой ущерб. 1 Фессалоникийцам 3:5 мы читаем: «Посему я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Смотрите, апостол Павел очень ясно понимает, он трудился, они основывали церкви, но он понимает, лукавый может прийти и все разрушить там, и его труд сделается тщетным. Да, дьявол не может погубить души возрожденных людей, но разрушить дело Божье он может. Сделать нашу жизнь бесплодной и безрадостной он может. И у него есть масса методов, масса подходов, как он губит христиан. На прошедшей конференции я приводил вот эту цитату одного из проповедников. Он сказано так: у него есть яблоко для Евы, виноград для Ноя, перемена одежды для Гиезия и кошелек для Иуды. Он знает слабые места каждого человека и с какой стороны подойти. И нам нужно это помнить, что мы живем с вами не просто где-то в тылу расслабляясь, мы находимся с вами на передовой битвы. Каждый день вокруг нас идет духовная война. Кроме того, нам нужно помнить о присутствии и силе сохранившегося в нас греха. Помните эти знаменитые слова апостола Павла, Римлянам 7:22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящимся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Мы не знаем, с какими конкретно грехами боролся апостол Павел в своей жизни, но эта борьба была реальной даже тогда, когда он был зрелым верующим. Противостояние плоти и духа всегда будет насущным вопросом, независимо от того, сколько побед вы одержали в прошлом и в каком бы хорошем состоянии вы ни находились в настоящем. И вот если мы не понимаем вот этой страшной войны, которая идет вокруг нас за наши души, то из-за этого, во-вторых, мы мало молимся. Мы не бодствуем. Вот как здесь и Христос сказал, Матфея 26:41: «Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Христос прекрасно понимает это искушение. Вот, кстати, почему. В молитве «Отче наш» Он учит нас молиться так, Матфея 6:13: и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Он учит нас так молиться. Знаете, от снайпера мы не защитимся приемами рукопашного боя. От кибератак обычная армия не защитит. Каждый вид угрозы требует специальных средств обороны. И вот в духовном противостоянии также необходимо духовное оружие. И молитва – это и есть то оружие. Она открывает доступ к силе Божьей. Без нее победить невозможно. Молитва – это канал, через который верующий человек связывается с Богом. Этим каналом необходимо пользоваться всегда, а особенно во время искушения, когда грех соблазняет нас. Дело в том, что без усиленной молитвы триумф над грехом невозможен. Без ясной, трезвой, усиленной молитвы триумф над грехом невозможен. Вот смотрите, в прочитанном нами тексте из Евангелия Матфея, 26 главе, вот интересно, в прочитанной нами истории есть победившие и есть проигравшие. И Иисус победил, ученики проиграли. Почему так случилось? Этому есть несколько очень важных причин, на которые мы сегодня с вами посмотрим и извлечем уроки для своей жизни сегодня. Итак, давайте рассмотрим то, как вел себя Иисус и как вели себя ученики. И к какому результату это привело их. И я думаю, что многие из нас смогут узнать себя в этой описанной истории. Итак, начнем с первого. Победивший Иисус. Победивший Иисус. Иисус Христос находится в страшном борении. Он находится в Гефсимании. Очень тяжелая атмосфера. Что делает Иисус Христос в это тяжелое время для себя? Давайте мы понаблюдаем за его жизнью. И мы отметим несколько моментов. Смотрите. Во-первых, чувство это давление, огромное искушение. Иисус Христос молится. Во-первых, молитва. Смотрите с 36 стиха. Потом приходит с ним Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите здесь, тут, пока я пойду помолюсь там». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодствуйте со мной». И отойдя немного, пал на лице свое, молился. Смотрите, Иисус Христос является нашим примером. Молитва – это самое лучшее средство, которое мы должны использовать во время искушения. Знаете, вот, есть много искушений, сегодня есть много разных книг и конференций, когда вот люди рассказывают там несколько секретов победы над грехом, тайны победоносной жизни христианина. Честно говоря, у меня уже какая-то есть немного аллергия на все эти вещи, секреты, тайны, как будто бы здесь есть какие-то секреты. Иисус Христос говорит здесь прямые и понятные слова. Хотите не впасть в искушение, хотите не проиграть греху, Он ясно говорит: молитесь, молитесь. Сегодня век скоростей, когда все очень быстро. Сегодня век суеты, мало кто из христиан и вообще из верующих людей способен и посвящает себя серьезному молитвенному предстоянию перед Господом. Дело в том, что без этого триумф над грехом невозможен. Христос говорит: хотите не впасть в искушение, молитесь. Нам нужно думать об этом, помнить об этом, о страшной борьбе и молиться Господу. Причем мы можем молиться в это время с дерзновением. Вы знаете, есть такие молитвы, когда мы молимся с вами, и, ну, как бы ты точно не знаешь, Воля Божья это или не воля Божья? Ну, к примеру, купить этот дом или тот дом, и мы думаем, ну, молимся, или купить машину, или поехать в отпуск, или не поехать, или что-то подобное, или куда поехать. Есть несколько выборов, и мы с вами думаем, ну, как правильно поступить здесь. Но есть такие молитвы, когда мы можем точно знать, что в этом есть Божья воля. Смотрите, 1 Иоанна 5:14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Можно быть уверенным, что молитва с просьбой о победе над грехом, о том, чтобы жить для славы Божьей, это молитва, угодная Богу. Поэтому можем с дерзновением идти молиться Богу, просить у Него об этом. И вот Христос в молитве молится. И в это время молится. Второе, что мы видим здесь, наблюдая за Христом, Он бодрствует, бодрствование. Дальше 40 стих. «И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру, так не могли ли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И смотрите дальше. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сего миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели, и, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Интересный момент. Он находится в искушении, ему сложно, он раз помолился. Смотрите, он возвращается, второй раз идет, третий раз идет молиться. Кстати, в Евангелии Луки в параллельном тексте очень точно отмечено, смотрите, Луки 22:44. «И находясь в борении, прилежней молился». Какие золотые слова, нам нужно ясно понимать их, отметить для себя. «Находясь в борении, прилежней молился». Он видел это тяжелое испытание, было большое испытание, искушение. Грех давил на него, и это вело нашего Господа к тому, чтобы больше быть с Богом, к тому, чтобы ближе бежать к Господу, больше общаться с Ним. Вот знаете, когда в нашей жизни происходят какие-то ситуации, и душа наша вот как-то встрепенулась, душа наша взволнована. Вот и замечаю, что, знаете, что происходит? Вот в эти моменты я иду к Богу, я молюсь, и я проповедую своей душе истину. И я часто, как вам сказать, истину я умом понимаю. Я говорю ее самому себе, и я ее интеллектуально воспринимаю, но часто чувствую, что мои чувства еще не подтянулись. Моя душа еще не успокоилась в это время. Я это понимаю, но душа еще не успокоилась в это время. И, как правило, нужно время для души, чтобы она успокоилась. Ты поговоришь и истину, ты говоришь и правильные слова, и нужно время, чтобы душа, ну, успокоилась в этой истине, чтобы мои чувства потянулись. Причем, знаете, чем больше это эмоциональный всплеск в нашей душе, как правило, тем больше нужно времени, чтобы душа успокоилась там. И вот у Христа большой эмоциональный всплеск, у него огромное переживание. Он раз пошел молиться туда, он возвращается, он идет снова, он идет третий раз, он ищет той точки, когда его душа по-настоящему успокоится там перед Богом. Знаете, как у нас бывает? Вот ты пошел, вроде чуть помолился, выходишь, а у тебя все равно кипит. И мы начинаем говорить с людьми, и такое в жизни начинается. Мы не дожидаемся того момента, пока душа по-настоящему успокоится в Боге там. Так вот, Христос за несколько подходов, это раз пошел, второй раз, третий пошел, раз, пока его душа не обретает настоящий мир. В-третьих, что мы видим здесь? Покорность. Смотрите, 39 стих. «И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, Отче мой, если возможно, доминует чаша сия, меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
Смотрите, его душа в смятении, его душа в переживании. Он понимает гнев Божий, который обрушится на него через какое-то время. После этого мы читаем 42 стих. «Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря». Смотрите, как эта молитва от первой отличается. «Отче, если не может чаша сия миновать сия меня, чтобы мне не пить, да будет воля Твоя». Вы видите, как его душа покоряется здесь, как она доверяется Господу. Для многих из нас молитва – это время, когда мы просто порой хотим что-то выклянчить у Бога. Для Христа это было время, время Его согласия с Отцом. Христос не только смирился с Божьим планом, Он покорился Отцу, покорился всем своим естеством. Знаете, вот в каждом из нас постоянно идет война между тем, что я хочу, и между тем, что Он хочет. Так вот, молитва – это средство подчинения нашей воле Его воле. Истинная молитва – это согласие с тем, что Он хочет для нас и от нас. И вот душа Иисуса Христа, Он снова и снова идет туда, и Его душа там в молитве находит это согласие, находит этот покой. Четвертое, на что хочу обратить внимание, я назвал это крепость. А в параллельном тексте, интересно, Лука отмечает, 22:43, смотрите. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его». Ангел с небес явился и укреплял его. Интересно, перечитывая сейчас Евангелие Матфея по утрам для своей души, изучая его, я обратил внимание, что в Евангелии Матфея есть очень много описаний служений ангелов. Ангел явился Марии, потом явился Иосифу, чтобы принял Марию, потом явился, чтобы он бежал в Египет, потом явился, чтобы он пришел назад из Египта. Ангел Господень укреплял Иисуса Христа в пустыне. Вы помните, ангелы заботятся о малых сих на небесах, ангелы соберут избранных, ангел укрепляет здесь Христа в Гефсимании, ангел отворил камень, ангел явился женщинам по воскресении Иисуса Христа. Здесь очень много служений ангелов описано, и вот здесь, обратите внимание, ангел укрепляет Христа в молитве. Вот интересно, я размышлял днями о служении ангелов и обратил внимание, что молитва и служение ангелов очень часто взаимосвязаны. Посмотрите в Писании, к примеру, Даниил молится, и был послан ангел. Иисус терпит искушение в пустыне, обращается к Отцу, и был послан ангел. Здесь Христос молится в Гефсимании во время борьбы, и Бог посылает ему ангела, чтобы во время этого укрепить его. Он видит, что ему тяжело, и он посылает ангела укрепить его. Помните Евреев 1:14? «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Речь идет об ангелах. Друзья, мне кажется, что многие из нас не получают вот такого благословения, потому что мы не молимся. Мы не ищем Бога, мы сбежим в суету, мы быстрее, душа не успокоилась в Боге, мы быстрее бежим делать наши дела, и там столько потом раздражения, гнева, суеты. Мы не успокоились в Боге, мы не получили, мы не укрепились, вот не получили это укрепление от Господа. Псалом 33:8, мы читаем: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Итак, мы видим Христа, который молится, бодствует, Он покоряется Отцу, Его укрепляет ангел. И вот смотрите, вот что происходит с Христом дальше. Следующее, пятое, мужество. Вот как евангелист Иоанн чуть подробнее описывает одну из деталей происходящего в Гефсиманском саду там. Смотрите, Иоанна 18:3. Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». А Иисус говорит им: «Это я». Стоящий же с ними Иуда, предатель его, и когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Смотрите, как картина дальше происходит. Вот здесь словом «отряд воинов», как правило, это слово означало расквартированное войско в Иерусалиме, которое включало в себя примерно 600 человек. Минимально, наверное, это слово описывало часть этого войска из 200 человек. То есть как минимум 200 воинов идут, смотрите, профессиональных воинов. И мы видим дальше здесь и служителей от первосвященников и фарисеев. То есть римская власть дали возможность первосвященникам иметь свою стражу, чтобы они охраняли храм и поклонение. И вот это войско римлян, и вот эта стража от первосвященников. Очевидно, их пришло туда, ну, сотни людей. Очень сложно сказать, 500 человек, может быть, 1000. И вот представьте, что тот сам небольшой Гефсиманский сад, и вот этот сад просто наводняет большое количество людей. И вот Христос встает с молитвы. И он понимает, что на него сейчас идет охота. И обратите внимание, он не убегает. Он выходит спокойно им навстречу. Он пропитан мыслями о воле Божьей. Он пребывал в глубокой и усердной молитве. Он смирился перед Богом. Теперь он твердо идет вперед, исполненный благодати, исполненный силы Божьей. Он не отступает, он не прячется. Он выходит им навстречу. Смотрите, поразительная картина. Один безоружный человек, находящийся в состоянии эмоционального напряжения, демонстрирует величайшее мужество. И вот представьте, эти воины, сотни человек идут с оружиями, они размышляют, а он чудотворец, а что он сотворит? Тени, представляете, Гефсиманский сад, факелы. И вот они приходят туда, ищут Иисуса, и вот кто-то выходит им вперед, перед ними. Они говорят: «Кто это?» Он говорит: «Вы меня ищете?» «Это я». Они просто все в шоке. Они просто все шокированы, они просто опешили от происходящего. Друзья, такая способность есть только у тех, кто уделил достаточно времени общению с Богом, кто пропитал себя осознанием Божьей власти, кто доверился Богу. Вот что произошло со Христом. Далее, шестое, забота. Интересно, евангелист Иоанн еще одну деталь отмечает из того, что происходило там в Гефсимании. Смотрите, 18 глава, 7 стих Иоанна. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». И Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Вот для меня здесь видна красота Спасителя нашего Иисуса. Смотрите, он находится в тяжелейших обстоятельствах. Сотни воинов против него, вот вся эта суета. Он выходит впереди, и смотрите, он продолжает ясно мыслить. И он продолжает в это время заботиться о своих ближних. Знаете, чем больше у нас боль, чем больше у нас проблем, тем меньше, как правило, мы с вами думаем про других людей. А, кстати, в обычное, в хорошее время мы не так много о них думаем. Но если на нас свалились проблемы и переживания, эмоции переполняют нас, то мы говорим: уйди с глаз моих, мне не до тебя. Мне не до тебя вообще сейчас. Иногда люди мне говорят: если бы ты знал, в какой я ситуации, если бы ты знал, в какой ад я попал, ты бы понял, почему я так реагирую. Иисус попал в самую тяжелейшую из всех ситуаций. И Он победил. Он продолжает думать не о себе. Он в молитве победил. Он там покорился, Он принял волю Отца. И Он идет вперед, и Он мужественно идет вперед, и Он продолжает трезво мыслить. Он заботится про других людей. Кстати, один момент меня поражает. Он являет святость даже в отношении Иуды. Смотрите, Матфея 26, 47. «И когда еще говорил, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями, от первосвященников и старейшин народных, пришедший же, предающий же его, дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. И Иисус же сказал ему, друг, друг, для чего ты пришел? Вообще, эта ситуация, она поражает меня. Смотрите, Иуда подходит и целует Христа. Поцелуй на Ближнем Востоке был знаком почтения. Это был знаком проявления глубокой любви и привязанности. И вот он подходит и говорит, радуйся, и целует его. Страшная ситуация, страшная ситуация. И вы смотрите, Христос смотрит на него. И он говорит, друг. Он не использует унизительных слов. Он не смеется над ним, он не говорит, ну как там, серебряники, карман не давят тебе, и это, христопродавца. Как там, негодяй, в аду гореть будешь? О, мы много страшных слов могли бы сказать ему. Но Иисус продолжает, он использует этот момент, чтобы обличить Иуду. Чтобы воззвать к его совести. Опять же, люди иногда говорят, он вывел меня, я не мог по-другому поступить. Наверное, мы не можем по-другому поступить, потому что мы не молились так, как Христос. Он успокоился, он покорился. Знаете, друзья, не поговорив глубоко с Богом, мы не готовы говорить с людьми. Если вы видите, что у вас в душе там что-то кипит, там не успокоилось, вы не доверились Богу, и вы начинаете говорить с людьми, как правило, ничего хорошего не выйдет. Бросьте все, пойдите, успокойте душу свою. И вот здесь Христос, просто поразительно. Он продолжает заботиться о других, находясь в страшнейших переживаниях. И последнее, седьмое, что отмечает наш текст, я назвал это ясность. Смотрите, Матфея 26, 52. «Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой вместо его, ибо все взявшие меч мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Опять поразительная вещь, смотрите. В этой истории описано много людей, которые крайне взволнованы. Много суеты, много страха, насилия. И среди всей этой суеты спокоен только один – Христос, тот, кого пришли арестовывать. И Иисус испытал максимальную степень давления, которая возможна здесь, на земле, но вместе с тем Он предельно тверд, предельно точен в каждом своем слове. Он продолжает спокойно выполнять план Отца. Смотрите, как Он ясно мыслит. Легион, Он говорит, легион – это 6 тысяч солдат. 12 легионов, в общем-то, это 72 тысячи ангелов. В ходе этих событий Христос ясно понимает, не люди все контролируют. Бог все контролирует. Он доверился Богу. И Он спокойно продолжает идти дальше. Это поражает. Помните вот этот текст, мы часто вспоминаем его. Иоанна, 19 глава, 9 стих, вот что чуть дальше было. «И опять вошел приторий и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною власти, никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Поразительно. Смотрите, как он ясно мыслит в этой ситуации. Итак, Христос побыл у Отца, успокоился, покорился. Смотрите, побыл с Отцом, в молитве доверился Богу. И он идет и очень ясно и точно, спокойно функционирует дальше. Я восхищаюсь. Вот наш Спаситель. Вот кого мы любим, вот кого мы доверяем. Но он не единственный, кто описан в этой истории. Мы посмотрели с вами на победившего Христа. Второе, на что хочу обратить ваше внимание из этого текста, там еще другие люди описаны. Помимо победившего Христа, там есть проигравшие ученики. Давайте посмотрим на их линию всего, что они делали, какой результат был, а затем в конце попытаемся сравнить и понять, в чем же проблемы. Итак, проигравшие ученики. Как ученики встречают искушение? Первое, что мы видим здесь – сон. Матфея 26:39. «И тогда немного пал на лице свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, а как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодствовать со мною? Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“». В тот момент, когда все сгущается, тучи сгущаются, когда особенно нужен Бог тебе, сейчас будет сильное искушение, они спят. О, мы спим лучше, чем мы молимся, это факт. Мы спим гораздо лучше, чем мы молимся. Кстати, знаете, поразительная вещь. Я сегодня утром еще раз этот текст перечитывал. Христос говорит: «Не могли ли вы один час бодствовать со мной?» Многим верующим сейчас скажешь, что ты не мог один час ночью помолиться. И для многих целый час молиться. Ого! Целый час молиться. Да для кого все это? Для Христа это было настолько естественные вещи. Он говорит: «Ты что, час помолиться не мог?» А для нас это взрыв мозга. Ничего себе, целый час молиться. Обратите внимание, насколько обеднело современное христианство. Побыть в молитве с Богом час, для нас это уже что-то сверх вон, что-то такое необычное. Во-вторых, беспечность. Они спали, когда нужно было готовиться. Смотрите, что происходит дальше. 42 стих. «Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит: „Вы все еще спите и почиваете“». Интересно, когда нужно готовиться, когда нужно бодствовать, они спят. Он говорит: «Проснитесь, бодствуйте», а они продолжают дальше спать. Следующее, что происходит, третье – растерянность. Смотрите, 45 стих. «Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы еще спите и почиваете? Вот приблизится час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня, и когда еще говорил им, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народа». Вот представьте ситуацию, они спят, заснули, очевидно, хорошо, они спали, Петр вообще спал хорошо, помните, когда-то ангел его даже в темнице, ангелу пришлось будить его, помните, видать, со сном у него было все хорошо. И вот они просыпаются, Христос говорит: «Вставайте, просыпайтесь», и вот они видят, а здесь сотни людей, Они с мечами, они с кольями, факелы, вокруг Христа множество всей суеты, напряженная ситуация. Что у них в душе в это время происходит? Они не готовы. Они не собраны. Когда нужно было готовиться к искушению, они спали. Теперь же обстоятельства застают их врасплох. Они в ужасе сразу. Вот представьте, вас посреди ночи разбуди, и вы видите вот такую ситуацию. Они все растерялись. Четвертое. Глупость. Смотрите, 51 стих. И вот один из них, бывший с Иисусом, простевший руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в место его, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Ну, тут Петр в своем репертуаре, Петро, да, сразу меч выхватывает с просонья, вы понимаете, выхватывает меч и давай лупить. Очевидно, он в голову метился, не знаю, ну, хоть ухо отрубил, да, вы представляете. Если бы не Христос, от Петра за секунды ничего бы не осталось. Представьте, там целая армия вооруженных профессиональных воинов. И вот когда ты не готов, твои реакции спонтанны, ты выхватываешь, ты начинаешь бросаться, непонятно, что творить. Один проповедник так описывал Петра, он говорит: Петр слишком много хвастал, слишком мало молился, слишком много спал и слишком поспешно действовал. 100%. Джон МакАртур, комментируя это место, очень хорошее замечание пишет. Смотрите, что он говорит. Верующий, который не питает свою душу Божьим Словом и не имеет общения в Божьем присутствии, становится пленником обстоятельств. Его мышление основано на эмоциях, и действует он импульсивно, под воздействием сиюминутных обстоятельств. Разве не так? Я думаю, что многие из нас в Петре здесь могут узнать самого себя. Когда душу не привел в порядок, когда не помолился, душа не успокоилась, когда не покорился Богу, мы начинаем идти к людям и начинаем там рубать все подряд. А потом жизнь вся наша воспаляется. Вот что происходит здесь. Пятое. Бегство. Смотрите, 56 стих. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Как мало знают христиане о своих слабостях, пока их не настигнут испытания. И поведение апостолов является печальной иллюстрацией этой картины. Все. Бросает Христа, и каждый бежит, спасает, просто шкуру свою спасает. Джон Райл, один из толкователей, замечает прекрасную фразу, смотрите, что он пишет. «Пусть этот отрывок научит нас не думать много о себе. Необходимо всегда помнить, что самый лучший из нас способен на самое худшее, если не будет бодствовать, молиться и пребывать под покровом благодати Божьей». 100%. Смотрите, это люди, которые были со Христом. Это они видели чудеса, они бесов изгоняли, они ели хлеб, который воскресил Христос, они видели Христа, шедшего по морю, они видели бурю успокоившуюся, они слушали все его проповеди. А вот здесь они все бросают. И позорно. Просто бегут, спасая свою жизнь. Еще пару моментов здесь, это чуть дальше, в последующем тексте. Смотрите, шестое, малодушие. Смотрите, здесь же 26 глава 69 стиха. Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою. что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. И смотрите дальше. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает человека сего. И вдруг запел петух. Друзья, наш истинный характер проявляется, скорее всего, именно тогда, когда мы оказываемся застигнутыми врасплох. Вот кто мы есть. Клясться – это очень резкое слово, которое означало, что человек, который клялся, призывал смерть на свою голову от руки Бога, если он лгал. Это, возможно, самое чудовищное употребление имени Бога в суе. Он отрекся перед всем народом, отрекся с клятвой, призывая на себя проклятие от Бога, если он лжет. Поразительно. Друзья, иногда мы думаем, если мы ходим в церковь 5 или 10 лет, или мы несем какое-то служение в церкви, то мы уже достаточно сильные и стойкие. Но нам нужно помнить, что никто из нас не застрахован от падений. Пока мы живем во плоти, мы можем упасть с любой высоты. С любой высоты, где бы ни были. И последнее, седьмое. Слезы. Смотрите, 75 стих. «И выйдя вон, плакал горько». О, до этого он, помните, говорил: «Да я с тобой и на смерть, и в тюрьму. Если все тебя не отрекутся, я тебя не отрекусь. Я, Господи, с тобой, что угодно, не брошу тебя». И мы читаем: «Плакал горько, горько». Мэтью Генри очень точно комментируя этот текст, пишет: «Те, кто сладко грешил, будут горько плакать, ибо рано или поздно грех станет, как полынь». 100%. Грех манит, вначале дает иллюзию избавления, радости, и он всегда, для верующего человека, грех всегда вот приведет в эту точку, он станет горьким, как полынь. Отступление от Бога, грех против Бога и душевная боль, они тесно связаны. И вот здесь, посмотрите, Петр приходит к этой точке, когда он проиграл все. И все, что есть у него, горький плач. Итак, мы посмотрели на победившего Христа и на проигравших учеников. Если можно, выведите следующий слайд. Посмотрите вот на две колонки. Победивший Иисус Христос и проигравшие ученики. Посмотрите, они оба находятся в одних и тех же обстоятельствах. Хотя Христу намного даже сложнее, чем им, но они находятся в одних и тех же обстоятельствах. Скажите, смотрите, мы смотрим на Христа. Покорность, крепость, мужество, забота, ясность. Смотрим на учеников: глупость, бегство, малодушие, слезы, растерянность. Скажите мне, вот смотря на эту таблицу сейчас, скажите мне, где сбой? Что пошло не так? И мы возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Почему мы падаем? Мы несерьезно относимся к греху, и мы не бодствуем в молитве. Вот причина падений многих из нас. Я думаю, посмотрев на эту таблицу, вы заметите, многие из нас увидят самих себя. У Христа вы видите там молитва, бодствование, покорность. Он душу свою, он бежал к Богу, он успокоился там. Когда же этого не происходит, вот что с нами случается дальше. Глупости, бегство, малодушие, слезы, растерянность, ссоры, раздражение. Почему? Мы проиграли здесь. Мы проиграли раньше. Мы проиграли в молитве. Вот смотря на эту таблицу, я хотел бы на это происшедшее здесь в этом тексте, я хочу дать вам несколько советов. Первое. Сделайте молитвенное общение с Богом приоритетом и регулярной практикой. Планируйте это время заранее. Проводите его качественно. Друзья, я встречаюсь с некоторыми людьми сегодня, общаюсь, я спрашиваю, как у тебя время с Богом? Мне говорят, ну вот там пару раз в неделю, по 10 минут. Как вы можете жить-то? Это безумие. С пустой душой, не помолившись, общаться с людьми, это невозможно жить христианской жизнью. Вы будете постоянно проигрывать. Триумф над грехом невозможен без молитвенной жизни. Запланируйте это время. Запланируйте это время. Второе. Боритесь за вечер, чтобы победить утром. Очень часто мы не можем встать утром, мы хотим и говорим, так, вот завтра встану и начну молиться. Если вы хотите завтра в 6 встать помолиться, и вы в 11 не легли спать, вы проиграете завтра. А если и встанете, то молитва ваша будет, знаете, такая, в тумане все. Организовывайте свою жизнь, боритесь за вечер, ложитесь вовремя спать, если вы хотите встать пораньше с ясными мыслями, чтобы настроить душу свою и быть готовыми встретить день. Третье. Всякий раз, когда ваш разум не занят, молитесь. Мы читаем 1 Фессалоникийцам там, помните, непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. Вот, друзья, о чем вы думаете, когда вы можете думать о чем угодно? Вот есть моменты в течение дня, когда нам нужно думать о работе, о том, что мы делаем, об учебе, и это нормально. Но есть моменты, когда мы можем думать о чем угодно. Это время для молитвы. Это время вернуться к Божьему Слову, подумать, о чем я размышлял, и время помолиться. Четвертое. Усиленно молитесь во время борьбы с искушением. Вот этот текст, помните, из Луки. «Находясь в борении, прилежней молился». Нам нужно запомнить эту фразу. «Находясь в борении, прилежней молился». Пятое. Молитесь с постом. Для победы над силами тьмы в сложных ситуациях требуется молитва и пост. Пост – это отказ от пищи и от любого рода развлечений ради концентрации на молитве. Отказываясь от пищи, мы тем самым говорим, что свобода от греха для меня важнее, чем насущный хлеб. Шестое. Просите друзей молиться о вас. Пусть ваша молитва будет усилена десятками других молитв, других детей Божьих. Смотрите, даже Христос идет, Он взял с собой учеников, говорит, помолитесь со мной. И последнее, седьмое. Помните, что вы боретесь не один. За вас ходатайствует Иисус. Он прошел, Он победил, и Он сегодня пред Отцом ходатайствует за вас, чтобы вы смогли победить. Буквально еще одну минуту. Самое последнее. Скажите мне, как бы вы отнеслись к Петру, если он был вашим другом, и он поступил с вами так, как он поступил со Христом? Как бы вы после всего этого отнеслись к Петру? Он тотально провалил все, что только мог. Посмотрите, как после всего относится к нему Иисус. Вот что было после воскресения. Последний наш текст, Марка 16:5-7. Женщина прибегает к гробу, и, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он ждет вас в Галилее. Даже когда мы провалили все, что мы могли провалить, мы все равно нужны Иисусу. И Он нас ждет. Даже в случаях, когда Божьи дети впадают в самые страшные грехи, Господь их ждет. И тот, кто раскаивается, он готов принять, поднять и восстановить. Поэтому, друг мой, если ты сейчас, слушая всю эту проповедь, видишь свою жизнь и видишь, что там есть тотальные провалы, все равно иди ко Христу. Иди ко Христу. Он примет тебя. Он поднимет тебя. И поднявшись, живи для Него. Давайте помолимся. Аминь. Господь, я хочу поблагодарить Тебя сегодня за красоту и глубину Твоей истины. Господи, смотря на ту картину в Гефсиманском саду, мы видим себя в образе учеников. Господи, как много мы согрешаем в жизни, там, где нужно искать Тебя, там, где нужно молиться, там, где нужно убежать от всех, чтобы побежать к Тебе и побыть вместе с Тобой в общении, мы бежим рубать уши. Мы раздражаемся, паникуем, падаем, а потом громко плачем из-за того, что натворили в жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, на Него наша надежда. Если бы мы спасались своими делами, мы бы все погибли. Но мы благодарим Тебя за Сына Твоего, который победил там в Гефсиманском саду. Он свят, Он чист, в Нем наша праведность. Господи, слава Тебе за славного, сияющего Сына Иисуса Христа. Господи, слава Тебе за то, что несмотря на все наши провалы, мы все равно Тебе нужны. Ты от нас не отворачивайся. Ты все равно принимаешь нас к себе и прощаешь нас, и поднимаешь нас. Слава Тебе! Ты великий Господь! Твоя милость превыше наших грехов. Слава Тебе за это, Господь! Мы хотим больше любить Тебя, хотим восхищаться Тобой, Господи, мы хотим быть похожим на Тебя. Поднявшись, помоги, Господи, дай нам благодать жить по-другому. Я молю Тебя, Господи, за всех собравшихся, за свою душу прежде всего, за всех собравшихся, помоги нам больше пребывать времени с Тобой, общаться с Тобой глубже, пребывать в Слове Твоем, Господь, чтобы отразить образ Сына Твоего Христа в повседневной жизни. Помоги нам. Ради Христа просим об этом Тебя. Аминь.